Капрал сидел за своим компьютером, задрав нос, и старался не встречаться со мной взглядом. Поэтому мне пришлось сесть на нары, углубиться в интернет с телефона и просто ждать.
Добряк Флеврати не выдержал даже 10 минут и с жалостью на лице заглянул меня проведать.
«Ты как, дружище?» «Конечно, шеф поступил с тобой слишком сурово». «Ничего, нормально. Извини, если я сделал тебе больно, когда набросился. Я иногда могу не рассчитать силы. Наручники не сильно жали. Все в порядке, спасибо».
Я нахмурился и нарочито небрежно поинтересовался.
«Значит, Эльвира приходила?» «Да, вот прям к открытию отделения». Тут же сдал ее капрал, состроив сочувственное лицо, хотя в его глазах, как всегда, таилась усмешка. «Пришла с утра, написала заявление на тебя. Вы разминулись, наверное, на полчасика. Что там у вас с ней произошло? Чего она на тебя так съелась, а?» «И близко не представляю, честно. Но если подумать...» Разве что причина могла быть в неудавшемся свидании. Память услужливо вернула меня во вчерашний день. Накануне Эльвира непрозрачно намекнула мне, что у нее свободный вечер, мама занята братишками. В общем, если у меня есть какие-то предложения на романтический ужин с продолжением... Да-да, так она и сказала... то она буквально 2 часа назад купила новое парижское белье и еще даже не примерила. Я мысленно согласился с тем, что более откровенного намека сделать нельзя, и тут же пригласил ее к себе. Она, не кокетничая и не ломаясь, пообещала зайти в 9. У меня оставалось не так много времени, чтобы рысью пробежаться по магазинам, закупить все необходимое и устроить к ее приходу настоящую романтическую сказку в лучших поляцких традициях. Я стянул мрачные серые гардины, расчихавшись от поднявшейся пыли, и повесил розовые занавески в мелкую клетку с оборочками. Скатертью из той же ткани продавалась набором, накрыл старый стол, поменял простыни, застелил кровать покрывалом в стиле пэтчворк, накинул на грязное кресло вязаный сиреневый плед, очень нежный и мягкий, на стулья специальные сидушки с веселым народным узорчиком. Получилось вполне стильно. Поставил в вазу свежие цветы. С трудом достал, как большую редкость, в 3-м и последнем городе цветочном магазине на самой окраине. Пожарил картошку до углей и стейки с кровью. Ну и к указанному часу ждал ее с бутылкой вина в домашней фланелевой рубашке в клетку, просторных дырявых штанах и засаленных тапочках. Как видите, домашняя и уютная обстановка, располагающая к приятному времяпрепровождению, была старательно создана и манила расслабиться. В 9:15 Эльвира постучала в дверь. Я открыл. Она вошла с улыбкой, на миг чмокнув меня в щеку, но уже в следующее мгновение улыбка исчезла с ее лица. В ее глазах сначала мелькнул шок, потом возмущение, а потом даже испуг, словно она забрела в пещеру какого-то деревенского маньяка из-под Львива. А ведь на все это ушла 1/3 моей зарплаты. Я ничего не понял и попытался мягко притянуть Эльвиру к себе, чтобы поцеловать и успокоить. Но она оттолкнула меня, влепила пощечину и сбежала в слезах. Представьте себе мое состояние после такого чудесного свиданица. Я даже не успел толком ничего сказать. Вот так и остался молча стоять, дурак дураком в дверях, с расцветающим красным отпечатком ее пальцев на лице. Потом уже подумал, что, может, у нее на носу критические дни, и интуитивно решил, что звонить ей не надо, сама позвонит, когда успокоится и будет готова. Теперь было ясно, что интуиция меня подло обманула. Но поверьте, Я не мог даже представить, на что именно она обиделась до такой степени, что пошла писать на меня донос моему же начальнику. «Что тебе принести на обед, дружище?» — заботливо шепнул Флеврати. «Капрал Флеврати, срочно ко мне!» — неожиданно громко рявкнул шеф. «Хм! Судя по тону, случилось что-то из ряда вон выходящее». Капрал удивленно пожал плечами, типа «не представляю, что могло произойти», и поспешил на зов. «Хотя, в принципе, меня это уже не должно волновать. Я ж задержанный, верно? Пусть сами расследуют, что бы там ни случилось. Понятно ведь, какие новости могут быть в полицейском участке. Сплошь криминальные. Прошло где-то 5 минут, я прилег и сделал вид, что сплю». Послышались скользящие шаги. Я приоткрыл один глаз. У решетки стоял смуглый индеец Чунгачмунг с непроницаемым лицом. Не глядя на меня, он сообщил: «Убийство. Большой отец призывает тебя к себе». Он открыл дверь, выпустил меня и ушел, по-прежнему не встречаясь со мной взглядом. Похоже, то, что я не сдержал слова, стало для него настоящим ударом. Он слишком уважал меня и считал для себя примером еще со времен нашей первой встречи на так называемом лайнере вампиров, когда этот парень из племени черепах добровольно помог мне в поимке убийцы главы клана вампиров-традиционалистов. А после совместной боевой операции по раскрытию коррупции в верхушке местной полиции в его родном Порксе и фактически спасение города от гражданской войны, наша дружба стала еще крепче. Мы расследовали вместе не одно преступление, помогая и прикрывая друг друга. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Комиссар встретил меня угрюмым молчанием. Сейчас я отметил, что он одет не в полицейскую форму, как обычно, а в строгий костюм-тройку. Видимо, переоделся на какое-то семейное мероприятие. Они у него постоянно. То у деда юбилей сотые рога меняет, то у племянницы обрезание хвоста. Я сел на стул и тоже молчал, решив, что не раскрою рта, пока он не начнет первым. «Ладно. Не сердитесь, Бродзинской. Я должен был как-то отреагировать на заявление мадемуазель Фурье. Как-никак она немало делает для нашего города в своей журналистской области». Услышав это, я невольно поднял взгляд на хвалебную статью, посвященную, кому бы вы думали? Конечно, нашему комиссару. Газета вышла всего пару дней назад, но он уже успел вставить ее в позолоченную рамочку. В статье Эльвира расхваливала шефа полиции за оперативный розыск и арест тролля-карлика по имени Трахляля, совершившего серию налетов на младенцев в колясках, отнимая у них погремушки для своей черной коллекции. Мамочки плакали от умиления. Из этого вы можете судить, какой фигней нам приходилось пробавляться в последнее время. Конечно, тот факт, что не было серьезных преступлений, как я смел надеяться, являлся и нашей заслугой, хотя, скорее всего, могло быть и просто случайным стечением обстоятельств, светлой полосой. Ну вот, теперь она закончилась. Могу я быть уверен, что ваши мелкие обиды не помешают несению службы? Примирительно и даже заискивающе добавил он, искоса блестя хитрыми глазами. «Какой службы? Вы же меня отстранили».
«Сержант, сержант, можно подумать, вам неинтересно. Что произошло?» — холодно спросил я, глядя сквозь него. «Сейчас у меня был звонок». Откашлившись, построжевшим голосом начал шеф. В городских коммуникациях, иначе говоря, в канализации, нашли труп. Личность уже известна. Это один из сотрудников страховой фирмы «Могила и Ренессанс»,
старший помощник главного инспектора местного филиала, некий месье Лошар. Я кивнул. Могила и Ренессанс. Фирма известная. Можно даже сказать, монополист в своей сфере. Она специализировалась на страховании жизни и здоровья трудовых коллективов. Остальные подобные организации просто не могли с этой фирмой конкурировать. Она либо поглощала их, либо они сами прогорали.